«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшигзе. Здравствуйте. Правительство Российской Федерации планирует упростить процедуру выдачи российских паспортов для граждан бывшего СССР. Женщины с ограниченными возможностями, которые достигли профессиональных успехов. Королева ринга, 18-летний боксер Аида Кадырбаева о боксе и благотворительности. Молодой киргизский дизайнер Наиль Байкучуков шьет костюмы для казахских звезд. Об этом и другом в нашем сегодняшнем выпуске. Тема получения российского гражданства стала особенно актуальной на фоне событий в Украине. В Государственную Думу от разных фракций поступили сразу несколько законопроектов. В первых поправках депутатов предлагалось экспресс-гражданство только для русскоязычных украинцев. Однако правительство Российской Федерации решило пойти по другому пути, а именно упростить процедуру не только для русскоязычных украинцев, но и для носителей языка из других стран. Как утверждают некоторые аналитики, по всей вероятности, решение выдавать российские паспорта по упрощенной процедуре у власти России назрело давно, а ситуация в Украине лишь подтолкнула власти к работе над законопроектом. В одобренном правительством варианте ставятся следующие условия для получения российского паспорта. Во-первых, нужно быть носителем русского языка и регулярно использовать его в семейно-бытовой, общественной, культурной и иных сферах. Во-вторых, у кандидата на экспресс-гражданство должны иметься родственники по прямой восходящей линии. В случае отсутствия таковых будут рассматриваться заявления также от тех, кто ранее постоянно проживал на территории Российской Федерации, в том числе на территории, относившейся к Российской империи и СССР. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин уже выступил за сокращение срока непрерывного проживания в Российской Федерации, необходимого для получения гражданства, с 5 лет до полугода. Третье условие – отказ от имеющегося гражданства иностранного государства. Законопроект был направлен для утверждения в Госдуму, в то время как в Крыму начали практически массово выдавать российские паспорта многим гражданам Украины. По словам заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, за последние 2 месяца из Украины в Россию въехали порядка 700 тысяч человек. Из них 134 тысячи успели за такой короткий период подать заявки на получение гражданства. С Грозиным беседовал корреспондент таджикской службы Нурмахамад Холов.
Говорят, что речь идет о бывших гражданах Советского Союза. Но многое будет зависеть от конкретизации. Опять же, не совсем понятно. Бывшие граждане Советского Союза, а дети граждан бывшего Советского Союза подпадают под эту категорию или нет? В логике вещей должны подпадать. Все, пока, не видя документа, говорить достаточно трудно. Кроме того, есть же уже сейчас, сегодня появилась информация о том, что раздача гражданства, выдача гражданства будет с одной стороны упрощенная, да, с другой стороны будут созданы структуры, которые будут, что называется, играть роль фильтров. Уже говорится о том, что необходимо будет желающим получить российское гражданство доказать то, что он живет в рамках русской культуры, то, что он владеет русским языком. То есть наверняка появятся бюрократические структуры, которые будут выполнять роль фильтров, проверочные комиссии и все такое, именно для того, чтобы избежать вполне, на мой взгляд, реально ожидаемого гигантского наплыва желающих получить российское гражданство.
А с другой стороны, не думаете, что Россия все-таки учитывает свои стратегические интересы в странах бывшего Союза, учитывая, например, вот нынешнее положение или же ситуацию на Украине, в Крыму?
Руководство российское ориентировано на интеграционные процессы. Оно понимает, что элиты постсоветских республик после российских шагов по отношению к Киеву могут поступить и с ними примерно так же. Поэтому ясно, что есть боязнь. И для того, чтобы нейтрализовать противодействие элит некоторых государств, наверное, и принимается этот закон. Кроме того, дело ведь не только в гипотетической возможности появления российских граждан из Центральной Азии или с Южного Кавказа. Дело ведь в текущей ситуации. За последние 2 месяца из Украины в Россию въехало около 700 тысяч человек. Из них порядка 134 тысяч обратилось за российским гражданством. То есть налицо действительно некоторые маленькие такие вот элементы гуманитарной катастрофы. На это надо как-то реагировать, необходимо создавать законодательную базу. Вполне возможна ситуация, что еще больше желающих граждан Украины захотят стать гражданами Российской Федерации. С этим что-то надо делать, надо создавать законодательную базу.
А вы не думаете, что все-таки из стран Центральной Азии могут просто хлынуть или же могут почти все приехать в Россию для получения российского гражданства? И они, вот эти республики, останутся абсолютно почти без, как сказать, без интеллигенции.
Без людей. Я не думаю, что миллионы граждан Центральной Азии побегут своих домов в Россию. Вряд ли. Понятно, что сотни, не миллионы, а сотни тысяч желающих появиться вполне могут. Собственно, те, кто хотел реально получить российское гражданство, за десятилетия уже его получили. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, не Москву должно беспокоить вот такое положение вещей. По крайней мере, не в первую очередь Москву. А сами элиты тех государств, откуда люди вынуждены уезжать, искать себя где-то за границей, просто для того, чтобы элементарно выжить. Они должны, наверное, что-то начать делать. Да. Для того, чтобы реально изменить ситуацию в своих странах и в своих обществах.
А как насчет увеличения населения России? Это вопрос тоже учитывается здесь?
Несмотря на мигрантофобские настроения, которые есть в российском обществе, понятно, что без увеличения трудовых численности, трудовых ресурсов, надеяться на серьезный подъем экономики не приходится, потому что население стареет, впереди маячит демографическая яма, о которой говорят демографы, как минимум в течение 20-х годов этого века. И эту яму надо чем-то заполнять. И понятно, что без трудовых ресурсов не обойтись. И на мой личный взгляд, лучше, чтобы эти новые граждане были из регионов, с которыми Россия имеет многовековую связь, чем если они, например, будут из стран Юго-Восточной Азии или из Африки.
На вопросы корреспондента таджикской службы Нурмахамада Холова ответил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. И в продолжение темы миграции. По приглашению Международного общественного фонда инициативы Розы Отунбаевой в Кыргызстане побывала российский специалист по миграции населения бывшего СССР и России, проблемам расселения и рынка труда Жанна Антоновна Заничковская. С ней беседовал наш корреспондент Булот Кулбаев.
Жанна Заничковская во время интервью сделала особый упор на то, что знание русского языка значительно облегчает жизнь трудовых мигрантов в России и ускоряет процесс их интеграции в общество. Если люди имеют специальность и работают, думаю, они нормально интегрируются. Кыргызстанские мигранты отличаются хорошим знанием русского языка и произношением без акцента, поэтому для них нет больших ограничений по работе, сказала Заничковская и продолжила.
Просто, ну, вы же понимаете, что человек, который не очень знает язык, он не может работать везде. А как раз ваши мигранты могут работать, тем более, если они граждане.
Заничковская не оставила без внимания проблемы, с которыми в России сталкиваются мигранты из стран Центральной Азии. По ее мнению, чаще всего виновниками конфликта с местным населением и националистическими группировками становится не та и не другая сторона, а организаторы миграции и работодатели.
Такие эксцессы, которые бывают и действительно на почве миграции, а бывают такие, которые приписывают мигрантам, они чаще всего в такую переделку попадают сельские мигранты, и которые не могут объясниться по-русски. Кто виноват в таких конфликтах? Конечно, я думаю, что российские сообщества больше, чаще виноваты. Потому что, во-первых, виноваты организаторы миграции.
Кроме того, по ее словам, немаловажно отрицательную роль в таких явлениях играют и представители правоохранительных органов России, которые не реагируют на сигналы населения. В дальнейшем некоторые местные жители и молодежь предпринимают своеобразные меры. Такая ситуация, по мнению эксперта, была и на овощном рынке в Бирюлево, где осенью прошлого года произошли массовые беспорядки.
Полиция не реагировала, никто не реагировал. И вот достаточно было такому случаю, когда этот азербайджанец, может, даже и накуренный, и даже и не очень известно, сколько он прожил в Москве, может, он даже и московский азербайджанец. Там на базе вроде бы работали таджики. И таджики как раз, они на базе, их никто не видел, ничего, они заняты были работой. Дальше директор ФМС Рамадановский, он в своих выступлениях неоднократно говорил, что таджики, работающие на базе, ни при чем.
Известно, что в России после нескольких беспорядков, связанных с мигрантами, стало ужесточаться миграционное законодательство. Граждане стран Центральной Азии, допустившие даже мелкие административные нарушения, выдворяются за пределы России и вносятся в так называемый «черный список», теряя право въезда на несколько лет. Есть мнение, что такие процессы могут подорвать некоторые отрасли экономик России, в которых в основном трудятся мигранты. Эксперт считает, что власти Российской Федерации неизбежно пойдут на смягчение законодательства, так как, по ее словам, скоро просто-напросто некому будет работать.
Россия не может без мигрантов. Надолго не может. Понятно, что сейчас Средняя Азия – это главный миграционный донор России.
Даже официальные органы не владеют точными данными о числе мигрантов из Кыргызстана в России. По данным Занчковской, ежегодно разрешение на постоянное место жительства в России получают в год примерно 25-30 тысяч мигрантов из Кыргызстана. Это очень маленькая цифра. Система учета регистрирует 450-500 тысяч мигрантов, прибывших из Кыргызстана в Россию. Это более или менее приближенная к реальности цифра. Система регистрирует мигрантов, находящихся в России, на каждый момент времени. Где-то 11-12 миллионов человек сейчас работают в России. Из этого числа на мигрантов в Средней Азии приходится где-то 55%, сказала Заинчковская. Болот Колбай, специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Продолжаем программу «Перекресток» у микрофона Айнура Джекшевзе. Жизни людей с ограниченными возможностями не позавидуешь. Она никогда не бывает легкой. Эти люди были и остаются один на один со своими проблемами. И рассчитывать им приходится только на себя. В этом выпуске программы «Перекресток» мы расскажем истории женщин, которые, несмотря на трудности, занимаются бизнесом, шьют модную одежду и помогают другим людям с инвалидностью. Итак, предлагаем вашему вниманию радиоверсию телепрограммы, подготовленной центральноазиатскими редакциями «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодня наши героини – обычные женщины. У каждой из них своя судьба, своя история и, конечно, свои мечты. Всех этих женщин объединяет одно. В обществе принято их называть людьми с ограниченными возможностями. Кому-то было суждено родиться такими. Других болезнь или злой случай приковали к инвалидной коляске, лишив возможности видеть, слышать, ходить. Пенсии и пособий, которые зачастую в несколько раз меньше прожиточного минимума, едва ли хватает на достойную жизнь. Политика интеграции инвалидов в общество, антидискриминационные меры по отношению к ним, как правило, остаются лишь на бумаге. Так что им приходится рассчитывать только на Всевышнего и самих себя. Официальные данные о числе инвалидов в Туркменистане найти трудно. Известно лишь, что в прошлом году пенсии им были повышены и выплачиваются, как и везде, в зависимости от группы инвалидности, от 200 до 400 манатов. Это примерно четвертая часть средней зарплаты в стране. Существуют общества и организации, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Но собрать многочисленные бумаги для регистрации, пройти массу бюрократических процедур далеко не всем по силам. Чтобы заработать на хлеб, эта женщина сидит на улице Ашгабада, зазывая прохожих за ничтожную плату взвеситься на видавших виды весах. Весь белый день она проводит здесь. Домой уходит только поспать. И так каждый день. Обратиться не к кому. Для получения помощи от государства надо пройти много инстанций, собрать множество справок. Но далеко ли уедешь на расшатанной коляске? Сокрушается она. Только и остается, что уповать на Бога. 23-летняя Надежда Истамонова из Казахстана, как многие инвалиды, воспитывалась в детском доме. Потом поступила в колледж, где получила экономическую специальность. Бизнес-курсы при обществе инвалидов «Шарапат» помогли ей в предпринимательстве. Подробнее в репортаже нашего алматинского корреспондента Мади Бекмагамбетова.
Надежда готовится выставить на продажу свои товары – горшки для цветов. Но ее прилавок не совсем обычный. Она размещает фотографии с горшками на своей страничке в соцсетях. Поиск покупателей тоже делается, не выходя из комнаты, в которой она живет. В предновогодний сезон она таким же способом продавала елки.
я была очень поражена, когда мне сказали, что люди, которые работали на базаре, вот на Адеме стояли, они на морозе с утра до вечера стояли. Ну, мы же равное количество, ну, как полтора месяца, да, продавали. Но я через интернет, оказывается, продала больше, чем они там.
Такие условия работы подходят для 23-летней Надежды Есамоновой, инвалида третьей группы, как нельзя кстати. У выпускницы детского дома диагноз – несовершенный остеогенез. Другими словами, болезнь хрустального человека. С детства ее кости ломали 16 раз. Она удивляется тому, что ходит самостоятельно. Надежда говорит, что сейчас ее инвалидность не отражается на бизнесе негативно.
Именно в предпринимательстве пока у меня нету такого. Все идет хорошо. Или, ну, не знаю, может, я просто не обращаю внимания и просто иду вперед. Но я не могу сказать, что мне что-то очень-очень мешает.
Работает Надежда не одна, с компаньоном, а по совместительству тренером по бизнесу Лейлой Мухитдиновой. Они с прошлого года стали официально реализовывать цветочные горшки российских и польских производителей. Специально для этого даже арендовали склад. У молодой бизнес-леди большие планы на будущее. Но пока она сосредоточена на совершенствовании своих бизнес-навыков.
Еще вот ходила ли на курсы тоже веб-дизайна. Какие есть вот возможности получить новые навыки? В принципе, я никогда не отказываюсь. Ну, если нужны, конечно.
В Казахстане для инвалидов предусмотрена бесплатная регистрация бизнеса в виде индивидуального предпринимателя. Также существует требование закона о социальной защите, согласно которому как минимум 3% из числа сотрудников предприятия должны являться инвалидами. Однако в действительности эта норма не работает, считает представитель Ассоциации женщин-инвалидов Захира Бегалиева.
Многие предприятия не приспособлены для людей с инвалидностью. Нет доступа, нет пандусов, много ступенек. Также общественный транспорт, который люди с инвалидностью не могут пользоваться. Но и все равно предвзятое отношение работодателей к женщинам, не только к инвалидности, но и к женщинам с инвалидностью.
В Казахстане насчитывается около 600 тысяч людей с инвалидностью. Больше половины из них – женщины. Официальной статистики по трудоустройству женщин-инвалидов не ведется.
Согласно таджикскому законодательству, предприятия и фирмы должны предоставлять инвалидам не менее 5% рабочих мест. На деле же обычно людям с ограниченными возможностями отказывают. Или предлагают работы, которые не соответствуют их знаниям или квалификации. А ведь среди них есть и специалисты с высшим образованием. Предвзятое отношение к инвалидам в обществе и отсутствие элементарных условий для работы вынуждает многих инвалидов сидеть дома, лишает их возможности не только заработать, но и просто находиться среди людей, говорит Нигина Икромова из Душанбе. Она работает в Центре реабилитации детей-инвалидов и инклюзивного обучения. В центре, созданном при обществе женщин с инвалидностью, детям с ограниченными возможностями здоровья помогают приобрести специальность, проводят курсы для их матерей. Нигина считает, что если у человека есть профессия, он не пропадет. Сама она училась в коммерческом университете, с детства любит шить. Этим и зарабатывала себе на жизнь во время учебы. Но в последнее время работа в центре отнимает очень много времени, и заказов Нигина берет все меньше.
Когда общество является инклюзивным, в нем исчезают проблемы для людей с ограниченными возможностями. Им легче становится найти работу. Когда я гуляю по городу, где много барьеров, неудобств, я не чувствую себя таким же полноценным человеком, как другие. У нас нет специальных дорожек, пандусов для колясок, ступеньки очень высокие. Даже новые многоэтажные дома не приспособлены для инвалидов. Городские власти утверждают, что дороги соответствуют стандартам, но мы-то знаем, что это не так.
Вы смотрите программу «Перекресток» Центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Это дефиле в одном из залов Бишкека совпало с неделей моды в Париже. Пусть в этой коллекции всего 10 моделей, и имя молодого дизайнера знают немногие кыргызстанцы, но для Укей Мураталиевой и девушек с ограниченными возможностями, которые работали над этими нарядами, происходящее, без преувеличения, настоящий триумф. И он уже не первый.
На самом деле понятие мода, оно очень широкое. И как вы видите, оно не просто касается нас с вами сейчас. На самом деле оно повлияет на жизни многих-многих девушек. И в особенности девушек с ограниченными возможностями.
Укей мечтает учиться за рубежом, скажем, в Парижской школе искусств. Поэтому после работы в цехе она каждый день отправляется на курсы английского языка.
Одна сторона серая, другая черная получается. Знаешь, к низу, да?
Ничего страшного. Вот хотя я рисовала вот так, мне нравится, что вот розочки внизу. Пусть.
Еще наша героиня активно и действенно выступает за то, чтобы в городе были созданы хотя бы элементарные условия для передвижения людей в колясках. А общественная организация «Назик Кыс», которую она возглавляет, помогает молодым девушкам с ограниченными возможностями.
Многие мне задают вопрос, несмотря на инвалидность, вы делаете что-то, несмотря на инвалидность. Господи, я столько лет живу в этом состоянии, что для меня это, знаете, как носить одежду. Оно настолько для меня не имеет смысла, что оно просто приложение, и все. А то, что делаешь, это, конечно, желание, это и есть движущая сила.
Может, желание, о котором говорила Уки, движет и участниками группы «Тумар». Она была создана примерно 2 года назад. Тренер Эрмек Кадыров после встречи с Эрдиком не смог остаться равнодушным к судьбе подростка, вынужденного дни напролет проводить в инвалидной коляске. Уникальность исполняемых тумаровцами номеров в том, что 13-летняя Адина и 14-летний Эрдик, имеющие ограниченные возможности здоровья, не уступают в танце своему тренеру. Они даже выступали в телешоу «Минута славы» в Австрии. Адине танец помогает легче адаптироваться в социуме, раскрыть свои творческие способности. Но танец не единственное ее увлечение. Она занимается настольным теннисом и еще играет на фортепиано. Сегодняшняя наша героиня, на первый взгляд, обычные женщины. У каждой из них своя история, своя судьба и свои мечты. Кто-то занимается предпринимательством и, можно сказать, преуспевает в этом. Кто-то посвятил свою жизнь делу защиты себе подобных, борясь за то, чтобы в их городах наконец были созданы условия для инвалидов. А кто-то стремится научиться мастерству кутюрье. Но каждым своим шагом, порой физически трудно дающимся, они доказывают, что и у человека в инвалидной коляске возможности могут быть неограниченными.
Продолжаем программу «Перекресток» у микрофона Айнура Джекшерзе. 18-летняя Аида Кадырбаева родом из Аша. Около 10 лет назад вместе с родителями переехала в Россию. Студентка Московского государственного университета управления профессионально занимается боксом и мечтает создать свой благотворительный фонд, чтобы помогать больным и нуждающимся детям. О боксе и не только Аида рассказала нашему корреспонденту Туракулу Доорову.
Я просто с детства с мальчиками взялась, не знаю почему. Вообще просто родители хотели сына боксом, но мне это нравится и очень подходит мой характер. Потому что если я делаю то или иное, мне не подходит, или не получается, я буду делать до того момента, пока мне это не получится. Или до того момента, когда если я вижу то, что у меня соперник сильнее, я буду тренироваться больше нее, там, больше него, больше соперником, пока я его не побью, пока я его не выиграю.
А сколько лет вы занимаетесь уже боксом?
Ну, год.
Всего год?
Да.
И у вас...
Ну, неважно, сколько ты занимаешься, можешь заниматься 5 лет, 6 лет, но от тебя может быть толку не быть. Можешь заниматься полгода, год, но от тебя будет толк, то что...
Ну, судя по тому, как вы участвуете на разных соревнованиях, значит, у вас хорошо получается, да?
Да, ну это, мне кажется, должна быть генетика, характер, то что не то, что пришел, курс побил и ушел. Это не прокатит в боксе. И ты выйдешь на ринге, тебя там побьют и все. Уложить тебя там. Нужно тут упорные тренировки нужны. И характер, самое главное.
И расскажите, пожалуйста, о своих успехах в боксе. Чего вы добились сейчас?
Я добиваюсь, я на различных соревнованиях выступаю в Москве. Сейчас будем выступать «Битва на Москву» 2014. Я думаю, что мы ее выиграем, по крайней мере, я хочу выиграть. У меня желание огромное.
А у вас есть молодой человек?
Нет. Ну, сейчас очень такая трудная ситуация.
Ну, ребята не боятся вас?
Нет, не боятся, но я же не такая какая-нибудь пацанка. Я вот в зале, да, я вот спортсменка, я там боец. А за территорией я уже там девушка. За территорией зала. Ну, не знаю, я ходила на первенство в Москву, там очень много наших было земляков. Такие, ой, я тебя знаю, ты же боксерша, почему не выступаешь на теле? Я такая, вы-то откуда знаете? Я говорю, ВКонтакте, я говорю, ясно. Ну, конечно, хочется, реально у меня есть желание стать профессиональкой. Профессионально, выступать профессионально, потому что сейчас очень много зависит от меня. Ну, я в то же время не хочу бросать благотворительность, потому что я сейчас вот фундамент только начинаю. И со всеми вот приютами вчера договор подписали, то, что мы будем курсировать их, эти детские дома.
Вы еще благотворительностью занимаетесь?
Да.
А каким именно видом?
Детям. Вещи, игрушки, но у меня сейчас в первую очередь стоит задача создать свой фонд онкологических заболеваний, помогать детям, помощь.
А откуда,
головного мозга,
откуда вы сможете найти спонсоров или
спонсоров
средств?
Через знакомых. У меня есть знакомые, которые занимаются поисками спонсоров.
Угу.
Ну, на самом деле, среди богатых тоже есть добрые люди. Не то, что вот многие говорят, такие. Они тоже есть. Мне кажется, главный человек – это доброта.
А какие у вас планы на будущее?
Ну, мне кажется, мечта любого спортсмена – это выиграть олимпийскую медаль и создать свой фонд. Вот. Быть счастливой женой и счастливой мамой.
В Кыргызстан часто ездите?
Я была в 2010 году. Последний раз. Последний мой визит.
С тех пор прошло 4 года.
Может, мне что-нибудь сказать, потому что я, не знаю, хочу в Киргизию, не просто. Вот иногда не хватает, вот тамбурского нана мне не хватает.
Ну что ж, пожелаем Аиде достичь спортивных и жизненных высот, а теперь о моде. Наиль Байкучуков – талантливый дизайнер, известный не только в Кыргызстане, но и за его пределами. В платьях Наиля выходят в свет многие казахские звезды. Свою первую коллекцию он продемонстрировал в 16 лет. Об истории успеха молодого дизайнера в материале Элизы Кененбаевой.
Фэшн-индустрию Кыргызстана тяжело представить без талантливого дизайнера Наиля Байкучукова. Интервью, работа со знаменитостями, коллекции, которые получают массу положительных отзывов и, самое главное, клиентки, которые без ума от нарядов любимого дизайнера. Все это результат долгой и плодотворной работы.
Ну, мы сейчас готовимся к весенне-летнему сезону. В апреле будет неделя моды, где мы представим новую коллекцию. Ну и, как вы видите, работа кипит.
Свою самую первую коллекцию он продемонстрировал еще 16-летним восьмиклассникам.
Я всегда старался делать то, что, допустим, мне самому нравится, а в чем бы я хотел видеть, там, я не знаю, своих клиентов. Ну и, соответственно, возрасту, может быть, он изменился. Хотя, мне кажется, он не сильно изменился, просто тенденции в моде меняются. Соответственно, и направление коллекции тоже, допустим, моих меняется. Единственное, что всегда оставалось и есть, я думаю, это что я всегда хотел, чтобы женщина в платьях выглядела еще лучше, еще эффектнее, еще красивее, чем она, допустим, выглядит в обычной жизни. Успех не приходит прям сам по себе. Его нужно зарабатывать. Для того, чтобы человек увидел 15-минутное шоу на подиуме, множество людей трудится над коллекцией, вкладываются деньги в это, месяцы уходят на то, чтобы человек увидел просто там, я не знаю, 20 выходов моделей. И поэтому успех, он зарабатывается.
Кызы Зату, свадьбы, дни рождения и даже выходы на сцену. Среди постоянных клиенток Наиля популярные звезды Кыргызстана и Казахстана.
В 2007 году я пригласил на свой показ казахстанскую группу FM. И, по сути, они были нашими первыми казахстанскими клиентами. Дальше потом я познакомился с одной девочкой в Германии, вообще на конкурсе со Астаны. Она предложила именно, чтобы в Астане открыть студию, мастерскую. В общем, мы с ней попробовали открыть, а работа потихоньку пошла. Ну а сейчас я работаю совсем с другими партнерами в Казахстане. И мы производим одежду, у нас уже там есть достаточно хорошее имя на уровне казахстанских ведущих дизайнеров Каида, Кауменова, Жака, там, не знаю, Айгуль Касымова. И многие женщины предпочитают вечерние платья покупать именно у нас.
Жаралган, жигиттер нарда, эр парызы өттелген,
На этом мы заканчиваем программу «Перекресток». Вела ее сегодня я, Айнура Джекшеваза. Счастливо!